Радио «Свобода».
В Москве 19 часов, у микрофона Владимир Ведрашко. Сразу после новостей программа «Время свободы. Итоги недели».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главном. В Чечне отменены развлекательные и светские мероприятия. В Иране казнены через повешение 20 человек. Военный комиссар Москвы не признает предъявленных ему обвинений. В Чечне в связи с гибелью милиционеров отменены специальные музыкальные и светские мероприятия. Соответствующее распоряжение дал президент республики Рамзан Кадыров, который выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. В Сунжинском районе Ингушетии сегодня в результате обстрела погибли 9 чеченских милиционеров, еще 10 получили ранения, рассказывает корреспондент Радио Свобода на Северном Кавказе Ахмед Султанов.
Милиционеры на нескольких автомобилях УАЗ ехали по проселочной дороге между селениями Аршты и Чемульга. Из засады по колонне был открыт шквальный огонь из огнестрельного оружия и гранатометов. 3 автомобиля УАЗ полностью сгорели. Об этом Радио Свобода сообщили в пресс-службе МВД Ингушетии. По словам источника, все погибшие и раненые из Ачхой-Матановского РОВД Чеченской Республики. В колонии находилось несколько десятков милиционеров. Они передвигались по лесной дороге без сопровождения бронетехники. По факту произошедшего начато следствие. Прокуратура Ингушетии уже возбудила уголовное дело. В МВД Ингушетии уверены, что нападение на чеченских милиционеров было тщательно спланировано. Глава МВД Чечни Руслан Алханов заявил, что нападавшие понесут самое строгое наказание, и ответ силовиков не заставит себя долго ждать. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Северный Кавказ.
Военный комиссар Москвы Андрей Глущенко, обвиняемый в мошенничестве, на суде не признал своей вины. Об этом сообщает и ТАРТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Московского окружного военного суда. В субботу в Московском гарнизонном военном суде началось рассмотрение дела военного комиссара столицы генерал-майора Андрея Глущенко. Было оглашено обвинительное заключение. Выступивший затем подсудимый заявил, что не признает своей вины. Глущенко обвиняется в том, что по подложным документам получил удостоверение ветерана боевых действий и добивался выплаты ему соответствующей пенсионной надбавки. В США 4 июля национальный праздник – День независимости, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Морозов.
4 июля, 233 года назад, была принята Декларация независимости, в которой 13 восставших американских колоний заявили об отделении от Королевства Великобритании. Год объявления независимости 1776 был для американцев не самым удачным. Британские генералы разбили колонистов в нескольких серьезных сражениях в районе Нью-Йорка. Необученные и не признававшие дисциплины добровольцы разбегались. И только исключительное упорство генерала Джорджа Вашингтона, его умение уклониться от решающего сражения, спасли армию, а с ней и Америку от полного разгрома. В разных штатах 4 июля празднуют на свой манер. В штате Северная Каролина в этот день люди собираются на месте одной из битв войны за независимость. Кроме патриотических речей, песен и стрельбы из пушек, тут проходит демонстрация под лозунгами «Хватит повышать налоги! Правительство, сокращай штаты своих чиновников!» Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Радио Свобода. Новости.
В Иране казнены через повешение 20 наркодилеров. Сообщается, что смертный приговор приведен в исполнение в субботу в тюрьме Карадж, находящейся к западу от Тегерана. По данным международной правозащитной организации Amnesty International, в прошлом году в Иране казнены 346 человек. Это больше, чем в любой другой стране мира, исключая Китай. По некоторым сообщениям, только в этом году в Иране казнены не менее 161 человека. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. 4 июля 1941 года, на второй день после вступления в Ригу фашистских войск, около 1000 евреев были заживо сожжены в Рижской хоральной синагоге. К памятному мемориалу, установленному на месте трагедии, сегодня были возложены венки. В церемонии принял участие президент Латвии Валдис Затлерс, сообщает корреспондент Радио Свобода. Вице-президент США Джо Байден призвал лидеров Ирака приложить максимум усилий для примирения между этническими, религиозными и политическими группировками. Выступая в пятницу в Багдаде, Байден отметил, что перед Ираком по-прежнему лежит нелегкий путь к миру и стабильности.
Президент Обама попросил меня приехать в Ирак и передать очень-очень ясное послание. Соединенные Штаты поддерживают прогресс и успехи Ирака.
сказал Джо Байден. В ходе визита вице-президент обсудил с иракскими лидерами и командованием войск США ситуацию в стране после того, как 30 июня американские военные покинули крупные города Ирака. Сторонники радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра провели в пятницу акцию протеста против визита Джо Байдена и американского присутствия в Ираке. В проливе между Данией и Швецией столкнулись два грузовых судна, одно из которых перевозило урановое сырье. Передает скандинавский корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
В проливе Эрисун, разделяющем Данию и Швецию, произошла серьезная авария. Норвежский танкер «Сунстраум», груженный метанолом, врезался в мальтийское судно «Капитан Люсь», перевозившее 182 тонны уранового сырья. В результате столкновения оба судна получили повреждения, однако человеческих жертв и радиоактивного заражения местности удалось избежать.
Нам
пока ничего не известно о причинах катастрофы. Очевидцы происшествия говорят, что мальтийское судно пыталось избежать столкновения, подавая серию гудков, но норвежский корабль по непонятным причинам на сигналы не реагировал, заявил представитель копенгагенской полиции Хенрик Свейструп. По мнению экспертов, столкновению не могли привести неблагоприятные погодные условия, поскольку погода в районе происшествия стоит ясная. Однако полиция не исключает, что причиной аварии могло быть вождение судна в состоянии алкогольного опьянения. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
На Новодевичьем кладбище в Москве сегодня похоронили народную артистку СССР Людмилу Зыкину. На похоронах присутствовали министр культуры России Александр Авдеев, вице-спикер Госдумы Любовь Слиска, известные деятели российской культуры. Траурная церемония началась под звон колоколов, а завершилась под залпы артиллерийских орудий. Отпевание прошло в храме Христа Спасителя. Москва прощалась с Зыкиной два дня. В пятницу тысячи людей побывали в концертном зале имени Чайковского, где был выставлен гроб с телом покойной. Людмила Зыкина скончалась 1 июля на 81-м году жизни. На волнах «Радио Свобода» вы слушали выпуск новостей.
Говорит «Радио Свобода». Радио «Свобода» подводит итоги минувших шести дней. Президент России ждет в Москве президента Соединенных Штатов.
Время объединить усилия, и мы обязаны улучшить наши отношения.
Премьер-министр России уведомляет Барака Обаму, что не умеет ходить на раскоряку.
По путинским меркам это было довольно мягкое заявление. Обычно в таких случаях он сразу обещает отрезать что-нибудь так, чтобы никогда больше не выросло.
Чего ждут народы и эксперты двух стран от российско-американского саммита? Как относятся россияне к судьбе заключенного Михаила Ходорковского?
Ходорковский все время заявил, если бы было государство, бы меня посадило. Вот ему показали за это слово. А по-русски говоря, надо язык держать за зубами.
Я не считаю, что Ходорковский уже отсидел все то, что ему положено отсидеть. У него достаточно хорошие условия там, и это незаслуженно. Чуть ли не пятизвездочный отель в тюрьме.
После драки славян-армян город Марганец оказался на военном положении. Получит ли Украина свою кандапогу?
В нашу сторону полетели уже там черти что, и брани, по-своему, потом уже по-русски, по-нашему. Вышел прекратить это безобразие. Вот у человека получил удар ножом.
Судьба игорного бизнеса в России, кончина певицы Людмилы Зыкиной, причины закрытия черкизовского рынка. Эти и другие темы в программе «Радио Свобода. Итоги недели». Здравствуйте, у микрофона «Свободы» Андрей Шарый, постоянный автор и ведущий программы «Итоги недели» Дмитрий Волчек в отпуске, так что сегодня я постараюсь подвести для слушателей «Свободы» итоги минувших шести дней. Одним из главных событий недели стало ожидание события. Президент Соединенных Штатов Барак Обама накануне своего первого официального визита в Россию, эта поездка запланирована на 6-8 июля, выступил в серии публичных заявлений об отношениях Москвы и Вашингтона. Дал интервью американскому информационному агентству AP, агентству Тартас и телеканалу «Россия». Наблюдатели особо отметили дружеский тон Обамы в адрес президента России Дмитрия Медведева и критический в адрес премьер-министра России Владимира Путина, который, как считает американский американский президент одной ногой все еще стоит в прошлом. Находившийся в этот момент в краснодарском селе Выселки на встречах с тружениками, российский премьер ответил в привычной для себя манере: «Мы не умеем ходить на раскоряку», боюсь, поставив тем самым в тупик переводчиков Государственного департамента. В эфире «Радио Свобода» известный московский политический эксперт, приглашенный профессор Гудзонского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский. Добрый вечер, Андрей Андреевич, понравилось вам, как опытный российский премьер отбрил молодого американского президента?
По путинским меркам это было довольно мягкое заявление. Обычно в таких случаях он сразу обещает ответить что-нибудь так, чтобы никогда больше не выросло. Если прочесть заявление в целом, оно было, да, опять же, так сказать, по путинским критериям достаточно конструктивным. Правда, снова там прозвучала его уже классическая интерпретация перезагрузки, что это все об американцах. Вот они совершали ошибки, вот теперь они, новая администрация осознала, а мы все делаем правильно.
Некоторые ваши коллеги увидели в заявлениях Барака Обамы намерение, желание расколоть единый российский политический фронт, отдельная политика по отношению к молодому президенту Дмитрию Медведеву, которого кое-кто считает в Москве и за ее пределами либералом, и более жесткий тон в отношении Путина. А вам кажется верным такая трактовка вопроса?
Трудно было это не увидеть. И, откровенно говоря, это меня довольно удивило. Неделю до этого каким осторожным было отношение Обамы к иранским событиям. И он свою сдержанность как раз объяснял тем, что ему ни в коем случае не хочется создать впечатление, что он вмешивается во внутренние дела Ирана. Но вот тут он, значительной части российской общественности, такое впечатление создал. Вот одно из объяснений, тут были очень мощные десанты медведевских людей. Все это Юргенской школы, Института современного развития, перевизиты, видимо, очень активно объясняли советникам Обамы, какой замечательный Медведев, и что вообще это будущее русского либерализма, и иметь дело ему придется на долгие годы с Медведевым и так далее. И он как бы проникся этими настроениями. Либо он использует вот эти бренды Медведев и Путин безотносительно к этим личностям для того, чтобы обозначить две противоречивых тенденции в российской внешней политике. Или он хочет определенность. Либо это будут, несмотря на разногласия, какие-то конструктивные отношения, например, сотрудничество в Афганистане, либо будет продолжаться вот та же вакханалия антиамериканской пропаганды, когда по Первому каналу вот господин Кадыров всю последнюю неделю рассказывал, что за всеми террористическими актами в Кавказе стоят Соединенные Штаты. Может быть, он хочет немножко вот такой обострить ситуацию, чтобы получить все-таки ответ.
Какими вам представляются политические последствия такой стратегии Барака Обамы, намечающейся стратегии Барака Обамы? А Владимир Владимирович Путин не любит такого.
Вы знаете, по Москве ходит фраза одного высокопоставленного дипломата, она уже цитировалась в нескольких изданиях, что вообще-то очень важно идет подготовка к визиту по соглашению о контроле над вооружением, продвинули даже дальше, чем ожидали. Но как бы, цитирую дальше дословно, как бы у Путина не съехала окончательная крыша, и он все не изгадил. Будем ждать, как одного из центральных событий этого визита за завтрака господина Путина и президента Медведева 7 июля.
А вам, как кажется самому, достаточно хорошо просчитали в Вашингтоне возможные последствия?
Ну, я скажу осторожно, меня попытка озадачила.
Вы ожидаете каких-то серьезных результатов вот этой поездки?
Ну, понимаете, что считать серьезными? Будет, конечно, подписана какая-то декларация, предваряющая подписание в декабре нового договора. То есть, с одной стороны, это хорошо. В области стратегического вооружения не нужна предсказуемость, ясность, транспарентность. Давайте не будем забывать, что это не договор о разоружении. Прежде всего, это договор о условиях взаимного гарантированного уничтожения. Мы будем в Женеве, наши переговорщики будут там драться за каждую боеголовку, чтобы договориться о таких уровнях, которые обеспечили нам в случае конфликта взаимное гарантированное уничтожение. То есть это классические кодификации условий, кодификации отношений крайней враждебности. Классический договор в времен холодной войны. Хорошо, что он подписан, но плохо, что наши отношения таковы, что такой договор необходим.
А может так случиться, что выйдет Барак Обама на пресс-конференцию после встречи с Дмитрием Медведевым и скажет журналистам: вот я посмотрел в глаза Дмитрия Медведева и увидел там то-то и то-то. Вы исключаете такой поворот?
Практически он это уже сказал в тех обращениях к российской прессе и в его нашумевшем интервью с UP. Он сказал массу замечательных слов о Медведеве. Медведев понимает, что холодная война закончена.
Говорил московский политический эксперт Андрей Пьянковский. Действительно, большинство экспертов в России и США не ожидают от визита Обамы стратегических результатов. Многие вообще сомневаются в возможности перезагрузки российско-американских отношений. Говорит заместитель директора Московского центра Карнеги Стив Грэм.
Особенность визита, на мой взгляд, заключается в том, что, наверное, никогда раньше не было так много общих интересов у России и Соединенных Штатов, и чтобы в то же время было так мало общего понимания. Интересы в плане урегулирования международного финансово-экономического кризиса, в плане борьбы с экстремизмом, с терроризмом, с нестабильностью в Центральной и Южной Азии и других частях мира, касается тоже контроля над ядерными вооружениями, над распространением ядерной технологии и так далее. В общем-то, об этом никто и не спорит. Проблема в том, что нет доверия, в общем-то, ни у той, ни у другой стороны по поводу намерения другой стороны, контрагента. И это, как мы видим, очень сильно мешает. Работа уже очень давно. У нас отношения как-то развиваются по остаточному принципу, а, к сожалению, осталось очень мало, о котором можно успешно и продуктивно договориться. Скорее всего, мы, конечно, увидим какое-то формальное или неформальное рамочное соглашение по поводу договора СНВ. Мы услышим, наверное, какое-то подтверждение договоренности по поводу транзита в Афганистан. Мы, может быть, услышим какие-то еще технические вещи, но это будет то, что, в общем-то, легко, то, что уже, в общем-то, сделано. А ожидать каких-то прорывов в текущей ситуации достаточно сложно.
Говорил американский политолог Стив Грэм. В программе визита Барака Обамы обращают на себя внимание встречи президента США не только с официальными российскими представителями, но и с представителями, скажем так, общественности. Обама должен дать интервью либеральной «Новой газете», встретиться с активистами гражданских организаций, в том числе, вероятно, и с оппозиционными политиками. Не исключено, что американский президент примет участие в работе так называемого параллельного российско-американского гражданского саммита. О том, зачем все это нужно, размышляет один из организаторов альтернативного саммита, директор фонда «Новая Евразия» Андрей Картунов.
В идеале, собственно, мы хотели бы, чтобы наша встреча состоялась с участием двух президентов. Для нас сейчас важно то, что эта встреча, она состоится в нескольком формате. То есть, во-первых, речь не идет о том, что какую-то небольшую группу, скажем, представителей некоммерческих организаций приглашает в американское посольство на встречу с американским президентом. А мы проводим свое собственное мероприятие, оно достаточно масштабное. Там будет представлено десятки некоммерческих организаций обеих стран. И мы надеемся, что все эти представители третьего сектора будут иметь возможность как-то сформулировать свои предложения для политического руководства обеих стран. Мы максимально широко подходим к понятию гражданского общества. То есть это не только, скажем, правозащитные организации, но это те институты гражданского общества, которые активно работают над многими социальными проблемами, особенно актуальными сейчас во время кризиса. То есть, скажем, у нас будут представлены организации, занимающиеся экологией, здравоохранением, и местным самоуправлением. Я думаю, что у нас будет Россия представлена достаточно широко, и равным образом нам хотелось бы, чтобы такое же представительство было с американской стороны, то есть это не только вот вашингтонские структуры, которые традиционно работают с Россией, но это очень важно. Многие НКО, которые с Россией вообще никогда раньше не работали, задачей встречи не является какая-то острая критика одной или другой стороны, но является поиск путей совместной работы. То есть мы не будем, конечно, жаловаться Обаме на то, что происходит в России, это не тема обсуждения. Наша задача – нащупать области, где наши совместные проекты могли быть наиболее продуктивными. Гражданское общество на то и гражданское общество, чтобы ему не диктовать каких-то жестких правил игры, того, о чем они могут говорить или о чем они говорить не могут. Это дело самих некоммерческих организаций. Поэтому, конечно, я не могу сказать, кто, что и в какой форме будет излагать на этом форуме. Я могу сказать только одно, что у нас есть общая задача. Задача найти возможности для российско-американского сотрудничества. Причем не такого сотрудничества, где американцы получали бы российских партнеров, что им надо делать и как им надо работать, а сотрудничество, когда две равных стороны могли бы обменяться своими представлениями о том, как повысить эффективность институтов гражданского общества в современных условиях.
О смысле встречи иностранных президентов с представителями российских гражданских организаций рассуждает руководитель клуба региональной журналистики Ирина Ясина.
Я думаю, что смысл, в общем, нулевой. Я не вижу никаких особых позитивных действий, которые воодушевленное гражданское общество России после этого сразу начало бы делать. Это в известном степени такой дипломатический этикет. Так у англосаксонских стран принято, что когда первое, может быть, второе лицо посещают какую-то страну, они встречаются не только с официальными лицами, но и с представителями общественности. С Обамой немножко такая ситуация иная, поскольку этот человек сам по себе невероятно привлекателен как символ этих перемен, возможностей изменений внутри отдельной страны, в данном случае Соединенных Штатов. Поэтому, конечно, это то, что должно нас, как представители гражданского общества, сильно воодушевить бы. Но не более того, надеяться на то, что Обама в переговорах решит какие-то наши проблемы, я бы считала излишним. Если мы сами что-то не сделаем, то за нас это ни Обама, ни Буш, никто ничего не сможет сделать. Я пойду на его публичную лекцию в российской экономической школе, и я, конечно, жду яркого впечатления от речи мирового лидера, такого интересного, как человек, который произносил речь в Каире, как человек, который произносил речь после своего избрания в Чикаго. Это, конечно, должно быть сильное жизненное впечатление.
Говорила московский общественный деятель Ирина Ясина. Президент США Барак Обама в понедельник начнет официальный визит в Россию.
Взаимоотношения россиян и власти. Это тема программы «Общественное мнение» в воскресенье 5 июля. Участвуют социолог Алексей Левенсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, и политолог Николай Петров, эксперт московского центра Карнеги. Ждем звонков в прямой эфир, начиная с часа дня. Повторы в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Сразу три авторитетные международные правозащитные организации Freedom House, Amnesty International и Human Rights Watch обнародовали в минувшие дни специальные доклады, в которых с тревогой отмечалось резкое ухудшение ситуации в России в области соблюдения демократических стандартов и прав человека. Общий вывод на фоне беспокойных тенденций во всем мире сделал директор европейских программ Freedom House Владимир Школьников.
В минувшем году ухудшение отмечено в 18 из 29 стран, где проводилось исследование. Мне трудно вспомнить другой год, когда снижение демократических стандартов было бы столь очевидным. По числу государств, которые попали сейчас в разряд консолидированных авторитарных режимов, тоже установлен своеобразный рекорд. Это все центральноазиатские страны – Туркмения, Узбекистан, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, а также Белоруссия и, отмечу особо, Российская Федерация впервые была причислена к этому разряду. Я считаю очень показательными те постоянные атаки, которые, давая пример другим авторитарным государствам, ведут российские власти против базовых демократических институтов, Европейского суда по правам человека, ОБСЕ и так далее. В 90-х годах все было несколько иначе. По крайней мере, было чувство, что Москву заботят интересы русскоязычного населения в Центральной Азии. Мало кто помнит, что комиссия ООН по правам человека рассматривала резолюции по ситуации в Туркменистане. Россия обычно не поддерживала Туркмению и воздерживалась при голосовании. Сейчас все кардинально изменилось. Что касается Соединенных Штатов, обратите внимание, Барак Обама только что осудил государственный переворот в Гондурасе, в результате которого был отстранен от власти президент, настроенный крайне антиамерикански. И все-таки переворот был назван незаконным и антиконституционным. Это большая поддержка для демократического процесса. Я думаю, очень трудно влиять на ситуацию извне, в конце концов, все в руках народов и их правительств. Однако позиция таких государств создает определенный климат.
Доклад Международной амнистии целиком посвящен ситуации на Северном Кавказе, где продолжаются нарушения прав человека. Свидетельством того, что положение в регионе далеко от стабилизации, стало заявление воскресшего из мертвых лидера северокавказского вооруженного подполья Дока Умарова о подготовке новых терактов и убийства в субботу в Ингушетии 9 чеченских милиционеров. Одна из причин продолжающегося кровопролития, по мнению сотрудника Amnesty International Саймона Косгроува, неадекватные методы, которыми пользуются на Северном Кавказе российские и чеченские военные.
чеченские власти объявили о продлении контртеррористической операции в Чечне и говорили о том, что ситуация в Чечне стабилизировалась. Мы считаем, что это не совсем так. Цели российских властей законны. Вот если говорим об обуздании насилия со стороны вооруженных группировок и восстановлении стабильности, но методы, которые используются, они должны соответствовать международным стандартам в области прав человека. Например, насильственное исчезновение людей, произвольное задержание, пытки и другие виды жестокого обращения, даже убийство во время содержания под стражей. И если речь идет о других республиках, особенно в Ингушетии, Дагестане и так далее, мы считаем, что, ну, как наш доклад называется, верховенство бесправия, это очень важно, чтобы было верховенство права, верховенство закона.
Говорит директор европейских и центральноазиатских программ Human Rights Watch Холли Картнер.
Когда я говорю о безнаказанности, о важности этой темы, это потому, что те федеральные силы, которые выполняли свои функции в Чечне и поплатились за те злоупотребления, которые они там совершали, сейчас базируются в других регионах России. И я не вижу причин, по которым они будут воздерживаться от таких же нарушений на новом месте, потому что не было никаких последствий, никто не был наказан. Те расследования, которые все же состоялись, были очень поверхностными. И это один из важнейших выводов Европейского суда по правам человека, что российская власть избегает начинать расследование по наиболее тяжким преступлениям. Уже в других частях России происходят те же вещи. Для тех, кто их совершил, не наступает никаких последствий, и злоупотребления продолжаются. Власть Чечни, которая сейчас там правит, стала там властью с благословения Москвы. Я не знаю, насколько довольна ею Москва сейчас, но Чечня остается частью Российской Федерации, и международные обязательства России распространяются и на этот регион тоже. Мы должны спрашивать именно с Россией за то, что там происходит. До некоторого времени дела, которые рассматривал Европейский суд, были связаны в основном с действиями федеральных сил в Чечне. Но у меня есть все основания быть уверенной, что возникнут новые дела, в которых с очень серьезными злоупотреблениями будут фигурировать именно власти Чечни. И будет интересно проследить за тем, какое участие власти России примут в том, чтобы воплотить решение Европейского суда на практике.
Военный обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов считает, что ожидать установления демократии и торжества идей прав человека на Северном Кавказе не приходится.
В целом, конечно, трудно сопоставить нынешний уровень нарушений прав человека в Северокавказском регионе с тем, что творилось там во время большой войны в Чечне. Определенно произошло значительное снижение количества нарушений прав человека, похищений, исчезновений, внесудебных расправ, с тех пор, как в Чеченской республике основная часть силовой работы была передана чеченским силовым структурам. Это, в общем, естественно, в чеченских силовых структурах работают местные люди, которые лучше знают ситуацию и способны более грамотно организовать агентурную работу на местах, чем прикомандированные федералы. Но после того, как это снижение произошло, дальше, естественно, улучшения не происходит. Вот есть некий уровень террора, который существует, и трудно предположить, что он как-то будет сокращаться. К сожалению, отдельные эпизоды с публичной сдачей каких-то авторитетных полевых командиров или родственников этих полевых командиров. Вот мы сейчас видели публичное обращение сына Суфьяна Абдуллаева. Эти истории вызывают массу вопросов. Не исключено, что все эти сдачи и все эти признания своей вины происходят под давлением. Сложилась практика вынуждения полевых командиров, лидеров вооруженного подполья к сдаче путем давления на их родственников. Ничего в этой практике поделать, скорее всего, будет нельзя, потому что ее осуществляют местные силовые структуры, которые в большинстве случаев, по сути дела, не подконтрольны и не поднадзорны федеральному центру. В целом, трудно говорить вообще о такой материи, как право человека в современных реалиях Северного Кавказа. Как-то еще более-менее можно считать, что западные республики Северного Кавказа, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево, Черкесия, могут рассматриваться как площадки, где такие понятия применимы, потому что они все-таки более-менее сохраняются еще в таком общем правовом политическом поле Российской Федерации. А на территориях, которые находятся к востоку от Северной Осетии, то есть в Чечне, в Ингушетии, в Дагестане сложилась такая очень специфическая местная правовая и политическая реальность, которая балансирует часто где-то между какими-то совсем архаизированными представлениями о жизни, между горными адатами, между шариатским правом, между какими-то обычаями делового оборота, которые сложились между живущими там людьми и чиновниками. Но вся эта ткань, она мало общего имеет с тем, что прописано в российских законах.
Международные правозащитные организации отмечают резкое ухудшение ситуации в России в области соблюдения демократических стандартов и прав человека. Это программа «Итоги недели. Радио Свобода». Вот главная тема второй половины этого часа. В украинском городе Марганец после драки армян и славян введено военное положение. Обнародован график прощания с Майклом Джексоном. Это будут самые масштабные похороны в истории массовой культуры. Постоянные рубрики программы «Гламорама», «Телерейтинг», «Вопрос недели» и «Песни недели». Продолжим после объявления и заголовков новостей.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте «Радио Свобода». Главные темы дня.
Барак Обама встретится с представителями российских неправительственных организаций.
Комментарии экспертов.
Алексей Малашенко. Рано или поздно Кадырова убьют.
Право автора.
Виталий Портников. О постсоветских болезнях роста и родовых травмах.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
В Москве 19 часов 30 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Чечне в связи с гибелью милиционеров отменены все развлекательные, музыкальные и светские мероприятия. Соответствующее распоряжение дал президент республики Рамзан Кадыров, который выразил глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Сегодня утром Ингушетия подверглась нападению автоколонна с чеченскими милиционерами. Погибли 9 человек, 10 были ранены. Военный комиссар Москвы Андрей Глущенко, обвиняемый в мошенничестве, на суде не признал своей вины. В субботу в Московском гарнизонном военном суде начало рассмотрение дела военного комиссара столицы, обвиняемого в мошенничестве. В Иране казнены через повешение 20 наркодилеров. Сообщается, что смертный приговор приведен в исполнение в субботу в тюрьме Карадж, находящейся к западу от Тегерана. По данным Amnesty International, в прошлом году в Иране казнены 346 человек. Президент России Дмитрий Медведев поздравил с американским национальным праздником Днем независимости президента США Барака Обаму. 6 июля в Москве открывается российско-американский саммит. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун завершил сегодня визит в Мьянму, так и не встретившись с лидером оппозиции Аун Сан Су Джи. Выступая перед журналистами, Пан Ги Мун заявил, что глубоко разочарован отказом правящей хунты в предоставлении ему возможности встретиться с Су Джи. На Новодевичьем кладбище в Москве сегодня похоронили народную артистку СССР Людмилу Зыкину. Она скончалась 1 июля на 81-м году жизни. В Латвии сегодня день памяти жертв геноцида еврейского народа во время Второй мировой войны. Северная Корея провела за один день 7 ракетных испытаний. Как сообщила Южная Корея, все выпущенные ракеты были ближнего радиуса действия до 500 километров. Вы слушали краткую сводку новостей.
Московское время 19 часов 32 минуты. У микрофона «Свободы» Андрей Шарый. Рубрику «Гламорама» в программе «Итоги недели» ведет моя коллега Софья Корниенко.
Российские и зарубежные издания гадают, отчего впал в немилость владелец компании АСТ Тельман Исмаилов. Рекордную партию контрабанды на сумму в почти 2 миллиона долларов на принадлежащем Исмаилову черкизовском рынке обнаружили и изъяли еще в сентябре прошлого года, а рынок закрыли только теперь. Не последним фактором в перемене отношения к Исмаилову в Кремле, вероятно, стало открытие семизвездочного, бывают и такие, отеля «Мардан Палас» в турецкой Анталии и очень нескромной по кризисным меркам вечеринки по поводу этого открытия. В российской прессе уже успели провести параллель между безобразиями на черкизовском Черкизоне и роскошью Мардан-Паласа. Исмаилов инвестировал в гостиницу порядка $1 миллиарда. Судя по фотографиям гостиничных интерьеров на официальном сайте, инвестировал не в концептуальный дизайн, а в дорогие сорта дерева и позолоту. Номера с приставками «Гранд» и «Делюкс», щедро усланные и увешанные пестрыми коврами и прочими непременными атрибутами изобилия в азиатско-партсекретарской эстетике, стройными рядами нагромождены вокруг приторно-голубого водоема а-ля каналы в Дубае. Для обустройства частного пляжа гостиницы в Турцию было доставлено около 9000 тонн египетского песка. Плавательный бассейн отеля, названного в честь отца Исмаилова, рассчитан на 1000 состоятельных отдыхающих. На презентацию своего нового детища Исмаилов привез 110 килограмм белужьей икры на специально зафрахтованном самолете, а в качестве гостей для вечеринки нанял Пэрис Хилтон, Шэрон Стоун и Ричарда Гира, сообщает The Sunday Times. Спели на празднике певица Марайя Керри и певец Сил. Каждому звездному выступающему, по информации британской газеты, было заплачено около $1 миллиона. Словно бросая вызов глобальной экономической рецессии, а возможно и в приступе ее психологического отвержения, празднуя открытие Мардан-Паласа, Исмаилов дал волю своей страсти к липоватой роскоши, пишет газета. Так, на празднике был момент, когда хозяин танцевал с гостями, пока их осыпали $100 купюрами. По некоторым сведениям, этот аттракцион обошелся в $61 миллион.
По сведениям некоторых источников, на Исмаилова очень разозлился премьер Владимир Путин. То ли потому, что магнат инвестировал крупную сумму не в разваливающуюся российскую, а в турецкую экономику, то ли просто за афиширование богатства. Обрушиться на взорвавшегося олигарха, что может сегодня вызвать больше популярной поддержки в России? Правда, пока что вопрос Путина «где посадки» в прокуратуре интерпретировали не как претензию к Исмаилову лично, а к некоторым его партнерам по Черкизовскому. Сам Исмаилов категорически отрицает причастность к торговле контрабандными товарами и говорит, что всего лишь сдавал помещение в аренду. Действительно, близкий друг Исмаилова, мэр Москвы Юрий Лужков, который также вместе с супругой присутствовал на открытии гостиницы в Турции, заявил на днях, что не получал от прокуратуры никаких предписаний. В интернете гуляет видео с юбилея Исмаилова, где Юрий Лужков день рождения друга называет самым главным праздником года.
Дорогой Тельман, дорогие друзья, дорогие гости, вот, наконец, и пришел к нам самый главный праздник года. День рождения Тельмана – это потрясающее, красивое, самое красивое событие из всего того, что мы с вами прошли, пережили, встречали с восторгом в течение всего этого года. Тельман, ты наш друг навсегда.
Другой неназванный российский гость Исмаилова в Турции, бизнесмен, в интервью Sunday Times отметил, что праздник изобилия счастливый хозяин гостиницы устроил очень не вовремя. Интересно, почему Роману Абрамовичу новую гига-яхту можно, а Исмаилову отель не вовремя?
Публично демонстрировать свою любовь к излишествам в кризис, возможно, и неприлично. Однако есть ляпы посерьезнее. Например, тот, что допустили в «Газпроме». Для совместного российско-нигерийского предприятия в газовой отрасли, о создании которого Дмитрий Медведев договорился неделю назад, было избрано весьма недвусмысленное название – «Нигаз». Написанное латинскими буквами, это слово вызывает у любого владеющего английским читателя совсем иную ассоциацию, чем сокращение от «Нигерия Газ». «Нигас» по-английски не что иное, как фонетическое написание ругательства «нигеры» или «негры». Первыми о конфузе «Газпрома» в Нигерии сообщили пользователи социальной сети Twitter. По их мнению, название «Нигаз» войдет в десятку классических просчетов брендинга. Неясно, почему никто не указал Медведеву на ляп. Одно из возможных объяснений – тот факт, что оскорбительное для африканцев слово и ныне широко употребляется в России, пишет британская «The Guardian».
Газета сравнивает этот пиар-провал газпромовцев с другим классическим примером – «Шевроле Нова». Марка провалилась в Латинской Америке, потому что «Нова» по-испански означает «не едет» или «не подходит». Издание Brand Republic в этой связи приводит список остальных творений горе-пиарщиков. «Форд Пинто» не пользовался успехом в Бразилии, где словом «пинто» называют «маленький пенис». Маленькая ошибка, закравшаяся в перевод рекламного слогана «Паркер Пен» в Мексике, и слоган гласил эта ручка не протечет в вашем кармане, и вы не забеременеете. Что ж, во всяком случае, это обещание было более честным, чем реклама компании Pepsi «Come Alive with the Pepsi Generation», которую на Тайване перевели как «обещание воскресить ваших предков из могилы». В Китае пальчики оближешь от Kentucky Fried Chicken и вовсе превратились в устрашающий императив «съешь свои пальцы». В таких случаях остается надеяться на чувство юмора потребителей.
Своеобразному ребрендингу подвергаются и ветераны от политики. Не успел запеть Михаил Горбачев, как его бывший коллега Вацлав Гавел объявил, что дебютирует в качестве кинорежиссера. Правда, для Гавела это будет скорее возвращением в родную стихию. До того, как в 1980-е он ушел в политику и стал одним из лидеров бархатной революции в Чехии, он был признанным драматургом. Теперь Гавел собирается экранизировать пьесу «Уход» – первое свое литературное произведение за последние 20 лет, созданное в 2007 году. «Уход» описывает болезненное возвращение к новой жизни политика, который из политики ушел. Гавел написал пьесу для своей жены Дагмар Гавловой, которая, скорее всего, и сыграет главную роль в новом фильме.
Сейчас пьеса бывшего президента с успехом идет в чешских театрах, и продюсеры фильма не сомневаются, что им удастся добиться государственного финансирования ее киноадаптации. В переводе на английский «Уход» также идет в театре Orange Tree Theatre в Ричмонде, сообщает BBC. 72-летний Гавел говорит, что его 19-я по счету пьеса основана на опыте переживания крушения мира вокруг, обрушения ценностей, утраты уверенности. Как получается так, что, потеряв власть, человек теряет смысл жизни? Почему некоторые столь очарованы властью, что ее утрата означает неминуемое крушение их собственного мира? Вот вопросы, которые интересуют сегодня первого президента постсоветской Чехословакии.
Рассказывала Софья Корниенко. О главных событиях уходящей телевизионной недели в рубрике «Телерейтинг» я буду беседовать с телевизионным обозревателем газеты «Время МН» Славой Тарощиной. Слава, на мой взгляд, один из самых ярких, хорошо подготовленных и поставленных кадров уходящей недели – это чаепитие премьер-министра России Владимира Путина вместе с министром сельского хозяйства за хлебосольным столом крестьян деревни Выселки в Краснодарском крае. Какое впечатление на вас произвела эта сцена?
Мощное впечатление. Это очередная серия документального летнего сериала, который подготовил нам премьер-министр. Регулярность точная, вот раз в неделю появляется выход Путина в свет. Такой выход, который заставляет о себе заговорить. Путин не зря возглавил комиссию по кино. Его друг и коллега по кино, как я понимаю, Никита Михалков, в программе канала РБК «Кино и деньги», путая, как всегда, величие России с величиной, сказал, что большая страна не может существовать без большого фильма. Правда, как всегда, он говорил о себе, то есть о 15-серийном своем блокбастере «Утомленное солнцем 2». Вот этот вот большой стиль мы увидели в таком концентрированном виде вот в этих продолжениях «Кубанских казаков». Тут было все настолько стерильно, что даже не придерешься. Помните, был у нас такой премьер Зубков? Он ведь тоже ходил в народ и тоже все вот жаждал этой постановки «Кубанских казаков», но когда он пришел в какое-то селение, то увидел там беззубого комбайнера. А здесь вот все были при зубах, то есть уже дистиллированный жанр, и это даже не стилистика 70-х, а я бы сказала 50-х.
Но, тем не менее, стилистика 70-х, как мне кажется, тоже возвращается или вернулась уже на телеэкран, скажем, то, что касается вновь объявленной антиалкогольной кампании. Недавно ведь уже боролись с этим делом.
Была очень смешная деталь. В гости к Познеру, который уходит в отпуск, пришел Горбачев. Ему задавали вопрос, это был первый такой опыт программы с участием зрителей, мы задали вопрос вот про антиалкогольную кампанию. Как бы вы виной. И он тут же, даже не дав договорить, сказал, это не я, это придумал Брежнев. Вот как-то выпало из сознания и гостя, и ведущего, что Брежнев умер, если я не ошибаюсь, то ли за 3, то ли за 4 года до антиалкогольной кампании. Но, тем не менее, идеи, эти светлые идеи живут в лучших умах. А лучший ум сегодня – это архимандрит Тихон Шевкунов, человек, близкий к Путину. Так вот, он затеял проект «Общее дело». Это такой мощный антиалкогольный проект, он выходит на Первом канале по субботам. И пафос его резко такой отрицательный, потому что если какие-то либеральные интеллигенты продолжают что-то настаивать на том, что нужно культурно пить, то он со своими коллегами декларирует тезис «трезвость – норма жизни». Разумеется, во всем подспудно виноват НАТО, западная демократия, либералы, люди, которые вот отводят нас так активно от магистрального пути. И эта тенденция, конечно, очень просматривается.
Я объединю сейчас, Слава, две темы, о которых мы говорили. Я слушал сейчас вас, и мне вспомнилась картинка в телевизионной конца 80-х годов. Михаил Сергеевич Горбачев посещает тружеников Ставрополья и, прощаясь с комбайнерами, он сказал им такую фразу: «Желаю вам хороших урожаев и движения вперед». Еще один такой советский сюжет минувшей недели, он связан, конечно, с горечью, поскольку речь идет о трагедии. Скончалась Людмила Зыкина, одна из икон официальной советской народной, так скажем, или псевдонародной музыки. Как телевидение отреагировало на это событие?
Было на редкость адекватно, что не всегда бывает при смерти великого человека. Это мы, кстати, видели и с Майклом Джексоном, потому что его как-то снисходительно похлопал по плечу, называя там черненьким, курчавеньким мальчиком. Но Людмила Зыкина — это родина-мать, это такой канонический образ, и понятно, что и прощание с ней должно было быть таким долгим, серьезным. Все каналы переверстали свои сетки. НТВ даже запустил фильм, по-моему, что было сделано о Зыкине, фильм Парфенова. И там, кстати, был очень интересный момент, тоже связанный с предыдущей темой нашего разговора, с этой вот стилистикой 70-х, 80-х. Там важную роль в структуре фильма играл бывший председатель КГБ Семичастный. Когда ты слушаешь этого человека с такой печатью, ну, скажем так, глубокого интеллекта на лице, он абсолютно не сомневается, что он сделал страну, он сделал Зыкину, мы ее пускали, мы ее не пускали. Ну, как-то вот понятно, что кто главный вообще во всем, включая искусство. Это было очень, конечно, забавно. Первый канал хотел показать фильм «Я еще недолюбила». Он был подготовлен к юбилею, который вот только-только 80-летие Зыкиной прошло. Он был такого несколько фривольного содержания, потому что рядом присутствовал некий врач-реаниматолог, который так хлопал глазками в сторону Зыкиной. Но, конечно, и тогда, вот буквально там за две недели, за три до смерти, поражала ее витальность. То есть было ясно, что этот человек, ну, вот никак не собирается умирать. И, конечно, того это еще, ну, еще как-то более грустно. Видно, вот каждый из нас еще от рождения знал, что есть вот Зыкина, есть все остальные. Любим мы народную песню или не любим, ну, как-то это было понятно. И, собственно, в таком ключе телевидение отреагировало, по-моему, вполне достойно.
Рубрика «Телерейтинг» и телевизионный обозреватель газеты «Время МН» Слава Тарощина. Программа «Итоги недели. Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».
В городе Марганец в Днепропетровской области Украины после столкновения на национальной почве фактически введено военное положение. Беспорядки начались после убийства милиционера, которое совершил гражданин Украины армянской национальности, сообщает корреспондент «Радио Свобода» на Украине Владимир Ивахненко.
Уже почти неделю Марганец находится на военном положении. На улицах малолюдно, город переполнен сотрудниками МВД и военнослужащими внутренних войск. В центре остаются автобусы с бойцами спецподразделений, говорит начальник городдела милиции Иван Суходольский.
Сил достаточно привлечено для охраны общественного порядка. Они охраняют улицы, они охраняют перекрестки, они охраняют вокзалы, они охраняют домовладения с целью недопущения межнационального конфликта.
Конфликт между славянами и армянской общиной разгорелся 28 июня, когда в одном из городских кафе в результате драки погиб инспектор патрульной службы милиции. В этом увеселительном заведении он отдыхал вместе с приятелями и пытался остановить словесную перепалку между двумя компаниями, рассказывает один из участников этого инцидента Андрей Горбенко.
В нашу сторону полетели уже там черти что, и брани, по-своему, потом уже по-русски, по-нашему. Вышел преградить это безобразие. Вот у человека получил удар ножом.
От ножевого удара в сердце 22-летний милиционер Сергей Бондаренко умер на месте, а его двое друзей серьезными ранениями были госпитализированы. Впоследствии славяне и армяне устроили потасовку у здания больницы, а затем противостояние перекинулось на городские улицы. Здесь раздавалась стрельба, крушили автомобили и жгли дома. По словам местной жительницы Зои Симонян, опасаясь погромов, свое жилище покинули многие армяне.
Детей взяли и прямо посадку. Не раздумав даже взять ничего, ни кушать, ни воды.
Правоохранительные органы арестовали некоторых зачинщиков беспорядков, в их числе и подозреваемый в убийстве милиционера. О нынешней ситуации в Марганце говорит главный редактор еженедельника «Бизнес Никополь» Виктор Артеменко.
В городе есть войска внутренние, много очень милиции. Город марганчане не покидали. Разговаривал с армяном, которому уже лет под 60. Вот он как жил, его никто не трогает, никто не изгоняет. Бежало всего порядка человек 100 именно армянской группировки. То есть бандитская группировка армянской национальности. Только они избежали. Только их машины побиты, дома немножко подпалены и все.
Как пишет местная пресса, этот конфликт назревал давно. Отмечая, что армяне контролируют в Марганце торговлю наркотиками и проституцию. Увлеченные борьбой за власть, руководители страны не стали придавать особого значения произошедшему в провинциальном городе. Вместе с тем, лидер праворадикального объединения «Свобода» Олег Тягнибок полагает, что с Марганца может начаться волна межнациональных войн в государстве. Украинцы наконец-то возродили лучшие казацкие традиции Запорожской сечи и дали решительный отпор приезжим на улицах родного города, заявил Тягнибок. Опасными и преступными политические спекуляции на теме межнациональной розни называет политолог Андрей Ермолаев.
В Украине в последние год-полтора существенно ухудшилось социально-экономическое положение. Давлеет проблема безработицы, низких заработных плат. И вот эта социальная острота, конечно же, периодически канализируется, направляется в ложное русло, в русло поиска внешнего зла, поиска раздражителя, а возможно виноватого. Очень часто в таких случаях и вопросы межэтнических отношений, вопросы религиозной розни становятся своеобразным таким аккумулятором. Случай в Марганце как раз относится вот к такой категории, потому что индустриальная зона, тяжелое положение провинции и, естественно, раздражение людей часто по случайным причинам приводит вот к тому, что конфликт приобретает черты межнациональные. Наверное, оправданы страхи были людей, что в случае неуправляемого развития событий конфликт мог бы иметь развитие. Но подчеркну, в Украине и после этого конфликта оснований, собственно, для вражды между этническими группами на этнокультурной межнациональной почве нет, потому что нет глубоких территориальных вопросов, нет серьезных проблем, связанных с конфликтами на почве агрессивного национализма. Я думаю, что если украинские политики не будут сознательно разыгрывать эту карту, а заявление господина Тягнибока, мне кажется, это попытка технологизировать конфликт, превратить его в долгоиграющий факт, такого рода конфликты будут фрагментарными и случайными. И искусство политиков, искусство власти как раз находить первую причину, снимать экономическое и социальное напряжение, ну, что тем самым будет и стабилизировать отношения между людьми, независимо от их национальности.
Считает политолог Андрей Ермолаев. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вопрос недели. Российские правозащитники пару дней назад подвели предварительные итоги общественного мониторинга судебного процесса над бывшими совладельцами нефтяной компании «ЮКОС» Михаилом Ходорковским и Платоном Лебедевым. Правозащитники считают, что подсудимые немедленно должны быть освобождены. А что думают по этому поводу россияне? С вопросом к прохожим на улицах Обнинска и Липецка обратились корреспонденты «Радио Свобода».
Я просто за то, что человек должен быть на свободе.
Я ничего не могу сказать по этому поводу. Не близок к этому.
Сначала нужно понять, совершал человек действие, а потом уже осуждать его. Настолько пресса преподносит нам эту ситуацию, непонятно.
Темно все, очень даже темно. Я думаю, что не стоит. Да их слишком много таких. Другим будет урок.
Считаю, что да. Думаю, что он все-таки жертва политических интриг.
Надо, не надо, это не мне решать.
Нет, не считаю. Виновный должен сидеть в тюрьме. Он много слишком себе позволил лишнего.
Для меня он плохого ничего не сделал. Я не считаю, что от этого надо сажать кого-то.
Я никогда не задумывалась над этим вопросом. У меня слишком много других проблем.
Скорее нет, чем да.
Ой, я вообще далека от политики, честно говоря.
В принципе, да, потому что он прав.
Я думаю, да. Не все так просто, как обычно у нас в стране бывает.
Ходорковский все время заявил, если бы было государство, оно бы меня посадило. Вот ему и показали за это слово. Он сам что делал? Он поступал точно так же, как с ним. Хотя в некоторых своих производственных делах он поступал намного разумнее, чем современные бизнесмены. А по-русски говоря, надо язык держать зубами.
Наверное, надо, я думаю. Почему он хуже других таких же, которые на свободе? Он же ничем не отличается от них, по-моему. Ну, не попал в струю, как у нас говорят, да и все.
Нет, я считаю, должен сидеть, продолжать дальше. Как сказано в одном из знаменитых фильмов, вор должен сидеть в тюрьме. Не люблю силы, которые хотят сделать из него национального героя.
Я не считаю, что Ходорковский уже отсидел все то, что ему положено отсидеть. И судя по тому, как это освещается в средствах массовой информации, у него достаточно хорошие условия там. И это незаслуженно, по моему мнению. Чуть ли не пятизвездочный отель в тюрьме.
Вообще, я с самого начала был практически уверен, что все дело против этого человека шито белыми нитками. Да, я считаю, что Михаил Ходорковский должен быть освобожден.
Я считаю, что Михаил Ходорковский должен быть на свободе. Причем, чем раньше, тем лучше. Я считаю, что несправедливо все, что с ним произошло. И дело, на мой взгляд, полностью сфабриковано.
Я считаю, что Михаил Ходорковский, конечно, должен быть отпущен. Уже давно. Потому что, в первую очередь, Михаил Ходорковский – это очень красивый и умный мужчина.
Опросы провели корреспонденты «Свободы» Оксана Загребнева и Алексей Собачкин. Это программа «Итоги недели». И через 15 минут вместе с гостями эфира мы поговорим о проблемах игорного бизнеса в России. А сейчас Рая Вайль и рубрика «Песни недели».
Сначала, конечно, Майкл Джексон, публичное прощание с которым, и это уже точно, состоится 7 июля в спортивно-развлекательном центре «Стейплс», расположенном в даунтауне Лос-Анджелеса, где он репетировал еще за сутки до своей смерти в преддверии лондонских концертов. Видеоклип с этой последней репетиции сейчас крутят все новостные телеканалы. Судя по этой записи, Майкл Джексон был в хорошей форме, полон энергии и готов был вернуться на сцену, что вызывает еще больше вопросов о причинах его внезапной смерти. Результатов токсикологической экспертизы еще нет, но уже понятно, что умер он от передозировки обезболивающих и снотворных препаратов. Staples Center принадлежит компании AEG Live, которая была промотором лондонских концертов Майкла Джексона и потратила на их организацию более 40 миллионов долларов. Разместив у себя тело звезды и продав права на трансляцию мемориальной церемонии, компания рассчитывает таким образом вернуть хотя бы часть расходов. Staples Center рассчитан на 20 тысяч человек, и билеты, чтобы попасть внутрь, тоже будут платными, по 25 долларов. Рядом с центром будут выставлены гигантские экраны, чтобы сотни тысяч поклонников Майкла Джексона, приехавших со всего света, смогли увидеть церемонию. Эксперты считают, что это будет самое грандиозное прощание со знаменитостью с тех пор, как это здание покинул Элвис Пресли. Ожидается, что на церемонии будут Элизабет Тейлор, Пол Маккартни, Лайза Минелли, Мадонна и многие другие знаменитости. Это что касается проводов, а вот где похоронят поп-короля, пока неизвестно. Всю свою собственность, а она, несмотря на долги, составляет сегодня полмиллиарда долларов, Майкл Джексон завещал своей матери, своим детям и нескольким неназванным благотворительным организациям. Ни отец, ни другие члены семьи в завещании не упомянуты. Майкл Джексон хотел, чтобы опекуном его детей, двух сыновей 12 и 7 лет от роду и 11-летней дочери, стала его мать, 79-летняя Кэтрин Джексон. А в случае ее смерти, неспособности или нежелания опекать детей, передать право опеки его подруге, знаменитой певице Диане Росс. Со своей стороны Дебби Роу, бывшая жена Майкла Джексона, родившая ему двоих старших детей, сообщила на днях, что он не является их биологическим отцом. В интервью с телекомпанией CNN она заявила, что хочет получить своих детей обратно и намерена подать в суд. И еще одна женщина подала в суд, утверждая, что именно она является биологической матерью младшего сына Майкла Джексона. Короче, борьба за опекунство над его детьми, а значит и за его наследство, только начинается. Но самое главное, что его музыку вновь стали слушать. На этой неделе Майкл Джексон вновь стал королем поп-чарта. Его альбомы заняли первые позиции в поп-каталоге и разошлись значительно большим тиражом, чем вернувшаяся на первое место в Билборде 200 пластинка хип-хопперов Black Eyed Peas «The End», песню из которой «Rock Dead Body» мы сегодня и послушаем.
Rock your body, come on, rock your body.
Let me see your body rock, shaking it from the bottom to top. Freak to what the DJ drop. We be the ones to make it hot.
To make it hot.
Electric shock, energy like a billion watts. Space be booming, the speakers pop. Galactic, call me Mr. Spot. We bumping in your parking lot.
When you coming up in the spot, don't bring nothing we call Pink Dot. 'Cause we burning around the clock. Hit the lights and then turn them off. If you green, that don't make you stop. Like the jungle, we run the block. No one rolling.
Black Eyed Peas завершают первый час программы «Итоги недели» Радио Свобода. После новостей поговорим об ограничениях на игорный бизнес в России, так что надолго я с вами не прощаюсь.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мэр вовремя не предоставил прокуратуре необходимую информацию.
Приз за лучший фильм конкурса вручен фильму «Зона контроля».
Предложение России не было в центре обсуждения, поскольку мы точно не знаем, о чем именно идет.
Конституционная реформа привела к полной дисфункции
власти. Над республикой нависла опасность, и ситуация требует созыва форума.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Никто не может быть произвольно лишен своего гражданства или права изменить свое гражданство. Мужчины и женщины, достигшие совершеннолетия, имеют право без всяких ограничений по признаку расы, национальности или религии вступать в брак и основывать свою семью. Брак может быть заключен только при свободном и полном согласии обеих вступающих в брак сторон. Семья является естественной и основной ячейкой общества и имеет право на защиту со стороны общества и государства. Каждый человек имеет право владеть имуществом как единолично, так и совместно с другими. Никто не должен быть произвольно лишен своего имущества. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».